Будешь о чем-то проповедовать? А вон там брат Биллер. Брат Биллер, есть проповедь на этот вечер? Я просто немного охрип. У меня осталось еще немного вопросов. Если кто-нибудь из этих братьев будет проповедовать, буду рад. И сейчас не радуйтесь, это не... Просто в Африку нужно отправить молитвенные лоскутки. Все это разрежут на части, и хотели, чтобы я сегодня помолился над этим и еще над несколькими полными конвертами. И решил, что мы просто посвятим все это Господу, это разрежут на части, чтобы отправить в Африку, пока туда не приеду я. Ну и вы понимаете, сколько получится молитвенных лоскутков, если каждый будет вот такого размера. Тысячи. Брат Фред однажды принес вот в таком конверте 700 штук. И можете представить, сколько из этого, сколько получится здесь. Итак, мы, конечно, через некоторое время помолимся о них. Ну, и я немного охрип, но я же говорил, что приду, чтобы изо всех сил постараться ответить на эти вопросы. Ну и вот, когда произойдет пробуждение, всегда начинается некоторое шевеление. И решил, что сегодня вечером, может, даже проведу незапланированное собрание, понимаете? Ведь бывает, что-нибудь скажешь, а церкви непонятно. И сейчас у вас есть возможность написать свой вопрос. Я прочитаю имеющийся у меня, и тогда, если у вас похожий, то не нужно будет писать. И один из них это «Пожалуйста, объясните к римлянам 7:25». Следующий. «Вы говорили, что человек может жить настолько подобно Богу, что не будет грешить. В каком виде мы будем при воскресении?» Брат Бранхам, что делать человеку, если он исполнил все указания, которые вы преподали, и дальше, как получить Святого Духа? Пожалуйста, объясните к евреям 6:4 и сравните это с к евреям 10:26. И... что означает предопределение прежде основания мира, и где в Библии можно это найти? И сестра Нет, это молитвенная просьба. Ну, и вот это вопросы на сегодняшний вечер. Если у вас есть еще, пока будем здесь готовиться, принесите их, и постараюсь просто, если сейчас у церкви есть вопросы о том, что у нас происходит, конечно, хочу, насколько получится, попробовать вам помочь. Понятно? И всегда помните, что я не говорю, что все мои слова здесь – безоговорочная истина и так далее. Это мое лучшее понимание этой безоговорочной истины. Как всякий смертный, я могу ошибаться, но просто, брат Джексон, просто стараюсь объяснить так, как мне кажется верно, понятно? Так, как понимаю, брат Майк. По Библии. Только и когда все это разбираю, то рассматриваю не одно место. Я иду назад и достаю из книги Бытие и довожу до книги Откровения через всю Библию. Ну и можно даже рассмотреть даже тему до конца. И если не будет совпадать дальше с ним, с остальным Писанием, то это все равно неверно. Если что-то утверждать, то это должно соответствовать остальному Писанию, понятно? И Писание, если его правильно расположить, нигде не разойдется, если оно просто напоминает картинку пазл. И не хочу сказать, если я неправ, да простит меня Бог. Писание немного напоминает картинку пазл, понимаете, которая... Она разделена на части и лежит вперемешку в коробке, и собрать ее вместе можно только со Святым Духом. Понятно? А мы это сделать не способны. Ну и не существует 969 раз его истолкований, потому что в Библии сказано, что Писание не истолковать самому собой. Оно должно быть таким, каким оно написано. Мы же просто верим, что оно... Благодарю, брат Пэт. Мы, оно должно быть именно таким, каким оно... Оно записано в Библии. Вот как мы должны его принимать. Вот так. А если здесь придать ему какое-то значение, так оно тогда может не означать того же самого дальше. Понимаете? Если ставить Писание, должно давать ответ твой здесь, свой ответ здесь, свой ответ здесь. Каждое именно должно стоять на своем месте, чтобы оно все стыковалось друг с другом.
Ну и сейчас я подумал, что, может, я буду говорить и сказал, что сегодня вечером буду говорить на тему «Мы увидели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Но помимо всего не хватает на это голоса. Разогрелся здесь как-то вечером и вышел наружу, и так разогрелся, что даже машину тут же закоптил. Открыл окно и поехал домой. Ну, это, кажется, это было в четверг или в пятницу вечером. На следующий же вечер начало день уже немного хрипел. Вроде, ну это, я не болен, температуры нет, не заболел, не простудился, но это как ларингит в горле. Из-за того, что говорил, и из-за проповеди пришло раздражение, а потом еще и остыло. Но через день или два все будет в порядке. Может, к воскресенью, может, смогу прийти и помочь брату еще раз. Когда он закончит эту проповедь, я поищу и посмотрю, что еще осталось. И потом, еще я хочу, чтобы вся церковь получила Святого Духа. Вот здесь сидит моя невестка. Не потому, что это моя невестка, не потому, что она здесь. Лоис одна из замечательнейших девушек, которых доводила встречать, и выросла на кое-чем из прошлой жизни, ведь она из семьи, где не поклонялись Богу, и так далее. Жаль это дитя, что пришлось расти в таких условиях. И сейчас ищет Святого Духа, и даже постилась, что едва держалась на ногах. Постилась и молилась о Святом Духе. Моя сестра Долорес, она сказала: «Билл, я просто... Когда церковь была, сила посетила церковь», — сказала, — «было такое чувство, что могу летать. А дальше, когда каждый Святой Дух начал сходить на людей», — сказала, — «я лишь сидела и наблюдала». Видите? Ну, видите, и сегодня об этом есть вопрос. Так что решил, может, церкви это поможет получить. Ну и не хочу брать молитвенное собрание в среду вечером и делить его чем-то таким. Но хочу удостовериться, что церкви полностью понятно все это, понимаете? Перед тем, как... Я вот как раз в воскресенье разговаривал с доктором. Еще раз приходил вот сюда, в заднюю часть, вот сюда, на зады церкви. Это был врач. Приехал из самого... Где сейчас штаб-квартира Ассамблей Божьих? Из Спрингфилда, штат Миссури, чтобы побывать на собрании. И говорит: «Брат Бранхам, это оттуда, где штаб-квартира Ассамблей». И говорит: «Мне это было непонятно». Сказал: «Впервые за всю жизнь мне все стало ясно». Говорит: «Виделись с ним здесь, в кабинете. Был там врач». И брат Мерсер с братом Джином Голдом, что вон там, с магнитофонами. Брат Мерсер совсем недавно сказал, что ему очень помогло собрание, что когда объяснялось это, что когда Святой Дух пришел к собравшимся и разделил себя, и Бог разделил себя среди своего народа, так он вот это и делает. И когда Божий народ опять начнет собираться, вот тогда и появится единство, сила. Ясно? А когда Божий народ соберется вместе полностью, думаю, настанет воскресенье. Когда Святой Дух начнет все это собирать, тогда и придет время восхищения. Конечно, это будет меньшинство, но это будет потрясающая встреча. Ну а эти молитвенные лоскутки, которые мы рассылаем, голос исцеления, Сразу же, если угодно Господу, в начале этого года поеду в Кингстон на Ямайку, на Гаити, и оттуда президент Гаити прислал мне приглашение. Охранять будет все их ополчение, там беспорядки. И дело в том, что он хочет, чтобы мы приехали вот с этим служением. Он слышал, что было в Сан-Хуане в прошлом году, когда мы были там. Он сказал, что, на его взгляд, только это может спасти его страну. Видите?
Ну и если здесь окажется какой-нибудь друг из католиков, то это говорю не для... чтобы обидеть, не для подобного. Я этого не подразумеваю. Но католическая церковь пытается захватить Гаити. Понятно? И единственное их спасение, чтобы сейчас какой-нибудь протестант устроил пробуждение. Понятно? И это было очень приятно. Я ценю это. И вот я сказал ему, что на рождественской неделе и еще несколько дней сейчас до послезавтра будем поститься и молиться, и посмотрим, каким путем Господь нас поведет. Потом Южная Америка, и затем я точно ощущаю побуждение поехать в Норвегию. У меня твердое побуждение. Поехать в этом году в Норвегию и затем еще в Африку. А вот это разрежут на ленточки и перед этим собранием пошлют в Африку. Вот сколько людей. Можете примерно представить, сколько людей сейчас просят. Молитвенные лоскутки, когда слышат, что ты приедешь, видите? Просто чтобы снова войти в контакт. Так что вот эти маленькие кусочки ткани, которые будут разрезаны и отправлены разным людям. Ну и вместе с замечательной церковью живого Бога склоним сейчас ненадолго головы, и вы, каждый, молитесь по-своему, чтобы Бог помазал эти кусочки ткани. А я сейчас сначала процитирую место из Писания, где с тела Павла брали платки опоясания и возлагали на больных, и нечистые духи выходили из людей, и недуги, и они исцелялись. Господь, вот на этой скромной кафедре, которая стоит здесь все эти годы, и где Ты нас так благословлял, и Евангелие постоянно отсюда звучало, и были бы у этой скромной кафедры глаза или могла бы говорить, она рассказала бы о сотнях великих чудес, совершенных прямо перед ней, о калеках, хромых, слепых, связанных раком, и о том, как в этом домишке проявлялась сила живого Бога. И, Отец Боже, мы так благодарны Тебе за все это. А сейчас церковь собралась сегодня поклониться Тебе. Мы пришли ради ответить на заданные вопросы. Все это – выражение искренности и сердец тех, которым все это непонятно. А Господь, мы осознаем, что если что-то непонятно, то пока остается сомнение, вера не придет, поэтому сомнения нам не нужны. Господи, среди людей, среди этой церкви вижу нужду в крещении Святым Духом, и не хочу, чтобы у них были сомнения. Пусть на все это будет дан ответ, чтобы когда Он придет, они знали, какой Он, и знали, что Он предназначается им. И потом, за морем, далеко в сумрачных джунглях, где звучат барабаны, и повсюду лежат прокаженные под деревьями, и летают мухи, и без ног, и без ушей, и с обезображенными лицами проказа. Такой смрад, Господь, что к ним за квартал не подойдешь. И несчастные малыши без пищи, без одежды. И они меня любят, Господь, и поверили этому служению, когда сила живого Бога на самом деле исцелила многих.
Я же с самого отъезда из Африки не находил внутри покоя, понимая, в каком ужасном состоянии там эти несчастные, удрученные люди и живут среди суеверий. А шаман бьет человеческими костями им по пальцам и призывает нечистых духов. И да это же... Ну и местечко, а потом вспомнить, что в Америке прекрасные церкви и огромные дома, и, Боже, и понимать, что эти бедняги в такой нужде. Представить, как идут на собрание, кладут одного на другого, а многие из лежащих умирающие, ловят каждое слово человека, о котором им кто-то сказал, что он знает тебя. Их сердца начали пробуждаться, Господь, с тех пор, как в Африку пришло это послание, и письма пошли потоком. Кажется, что огонь опять разгорается. А твоя замечательная церковь там, которая была могучей церковью, разбилась на части, о Боже, и все больше стала напоминать формальную. И, а другие пытаются держаться истины и духа, и вот, сейчас туда будут отосланы тысячи, им быстро нужны молитвенные лоскутки, которые, над которыми я помолился. В этих небольших конвертах просьбы о молитве, небольших свертках, которые пойдут к нуждающимся. О Бог небес, сотворивший небеса и землю! Прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса, освети каждый стежок на этих вещах. И да отправится Твой Святой Дух вместе с каждым этим стежком, Господь. И когда это возложат на больных и страдающих, пусть нечистые духи уйдут. Вспоминая о джунглях, куда все это в основном отправится, так там же поклоняются дьяволу, Боже. Прошу, чтобы он лишился всей опоры, что покинул бы эти стойбища, а люди пришли к познанию Господа Иисуса. Даруй это, Господь, да исцелится их болезнь, да отойдет беда, а их души спасутся, и сила Божья превозможет. Даруй это, Отец, единым порывом. Мы отправляем каждый стежок на этих вещах. Сегодня вечером здесь множество языков огня, Господь. И мы сообща отправляем Тебе молитву об этом. Чтобы исцелился каждый, на кого это возложат. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну и меня слышно сейчас сзади, там, далеко. Замечательно. Думаю, все будут очень рады, когда будет другая церковь, ведь эти мелочи все задерживают, голос прерывается и вообще практически не слышен. И вот сегодня до меня дошло, что буду затрагивать... Братву, пока не забыл, платок у меня. Ты же мне давал платок для кого-то, или не ты? Кто-то дал мне платок, чтобы поносил его в кармане, и я его с тех пор ношу на собрании. Не помню, кто это был. Думал, что это ты сказал, поноси его в кармане для кого-то. Кто-то... Правда? Брат Джексон, это ты давал платок для кого-то? Вот оно что. Хорошо. Это... Да. Ну так, если ты не против, брат Джексон, он будет лежать вот здесь. Ну и помню, что кто-то дал его мне, сказал, поноси в кармане, а дальше положил его в пиджак и забыл о нем. А сейчас... Если сейчас будет угодно Господу, и ничего не случится с голосом, то или утром в воскресенье, или вечером, тогда или тогда, если угодно Господу, хочу проповедовать проповедь на Рождество, которую для вас приготовил, на тему «Безошибочный знак». Понятно? Я до сих пор, меня это осенило в воскресенье утром, и с тех пор горит огонь в сердце, а я так ушел в проповедь, чтобы к этому опять возвращаться. Так что, если угодно Господу, возьму это в воскресенье утром или в воскресенье вечером, тогда или тогда. Ну, мы с братом Невиллом договоримся, когда. Ну и, как уже говорил брат Невилл, так и я тоже хочу поблагодарить каждого, что не забываете на Рождество за ваши открытки. Брат и сестра Спенсер, я получил ваши, и всех остальных здесь, кто посылал открытки, отовсюду. Я очень это ценю, и подарки, и все, что вы прислали. Конечно, я это очень ценю. Благодарю от лица нас с женой, и мы, и детей. Хотелось бы каждому послать подарок на Рождество, но проповеднику это не так легко, правда? Ну, наверное, в таком количестве я просто не смог бы, понимаете? Я просто... Но вот если бы хотя бы детям, каждому что-нибудь... Конечно, хотел бы это сделать, но это просто... Служителю это не под силу, понимаете? Придется слишком много покупать. Но всем уверен, что и я, и все остальные, мы ценим наше собрание. На мой взгляд, одно из самого лучшего, что вы дали, это ваше расположение и неумирающая вера, которую вы вложили в меня, как в своего одного из пасторов, и в этом году. Брат Невилл, тебя это тоже касается, мой дорогой брат. И замечательный настрой, который всегда демонстрирует брат Невилл. Как вот, брат Бранхам, давай выходи, кафедра вот, она твоя, благословит тебя Бог, а я с удовольствием посижу и послушаю. И мне это нравится. Мне очень нравится скромное, неэгоистичное поведение брата Невилла. И вера всех вас, и просто вы всегда сможете сделать для меня доброе дело. Это молиться обо мне. Ну, а у меня будут несколько единичных собраний перед началом большой поездки. И они будут рядом. Думаю, возле Глазго, штат Кентукки, будет один вечер. Может, вечер будет в Кампбельсвилле, штат Кентукки, и где-то еще в штате Кентукки. Кажется, вечер будет в Уиллоушейд, потому что где-то вот так. Я сразу скажу, как только насчет этих собраний все будет ясно. Сейчас это будут единичные собрания перед тем, как снова уеду для труда. Но недавно вечером я себя заново и по-новой посвятил Богу. И с Божьей помощью, и по благодати Божьей, намерен до смерти тянуть лямку. Понимаете? Тяну уже лет 30 и был в... Но бывает так устаю, что выхожу из себя. Просто прихожу в такое состояние, что дальше идти никак, понимаете? Вы же все это едва замечаете. И просто не представляете, что бывает там и тут и здесь. И это совсем не из одного города, нет. Не из одного штата, нет. Не все Соединенные Штаты. А весь мир, понимаете? Со всего мира, понимаете? И полагаю, это вот сколько на связи сегодня, с кем я встречался, то есть связывался. Это не тысячи, а миллионы, понимаете? И просто удивитесь, сколько там больных, понимаете, и они зовут, и из-за этого очень большое давление. Поэтому и ценю молитвы всех вас, и с Божьей помощью, и по благодати желаю вам наилучшего Рождества Христова. Не забывайте мои слова, что это никакой не Санта-Клаус, это ради Иисуса, понимаете, Рождество подразумевает Христос. И вчера вечером ехали, показывали детям все эти украшенные дома и остальное. Все это здорово. Но подумал, что если бы и хотел, чтобы на доме была надпись, то это «Желаем, чтобы в вашем Рождестве был Христос». Неоновыми буквами. Точно. Верните в Рождество
Христа. И вот, Отец Божий, сейчас будем браться за вопрос. И будем это делать очень-очень искренне. И эти дорогие люди, Господь, положили вопросы, которые у них на сердце. А среди собравшихся может быть еще много других, и они просто хотели бы знать, как быть. И, Отец, я плохая замена Тебя. Но прошу, чтобы Ты помог мне понять Твое Слово,
чтобы оно дало ответ, удовлетворяющий каждый вопрос. Поэтому мы все отдаем в Твои руки и просим об этом во имя Твое. Аминь.
И сейчас... Здесь очень, очень хороший вопрос от брата Пэта. Может, как раз с него и начну, брат Пэт. Ну, а если у остальных будут вопросы, то просто напишите его и положите вот сюда, или брат Пэт даст вам бумагу, если у вас нет, или я с радостью отвечу на него все, что смогу. Ну и, брат Пэт, вопросик-то заковыристый, будто сказано с юмором, но это вопрос. Где сейчас те духи, которые вошли в свиней? Куда делись духи, которые вошли в стадо свиней, когда Иисус выгнал их из сумасшедшего? Ну, брат Пэт, все это, насколько я могу понять. Сейчас придется начинать с изучения бесов. Ну и наука о бесах очень важна. Пусть сейчас кто-нибудь следит за временем и не даст мне слишком долго быть на одном вопросе. Но эти силы бесов, духи, сначала были в человеке по имени Легион, правильно? А Легионом его назвали, потому что «легион» на еврейском означает «много». Понимаете, там их было много. И духи, которые были в этом дорогом человеке, свели его с ума. А если кто-нибудь видел сумасшедшего или сталкивался с ним, они во много раз сильнее обычных людей, потому что под таким контролем бесов. Если приходилось бывать рядом с умалишенным, да для удержания нужно несколько крепких мужчин, и они в два или три раза сильнее. Ну и вот, а если это инвалид, и его возьмет в руки Святой Дух, если у беса столько силы, что человек становится в три или четыре раза сильнее обычного, сколько же силы может вложить в человека Бог, а? Вот что его касается после всех лет, когда был прикованным к постели инвалидом, что он идет в силе Божьей. Кости выпрямляются, и руки выправляются. Он идет, и это словно молодой человек, потому что на нем сила Святого Духа. Ну а эти были настолько злыми, что того человека сковывали цепями, а он их разрывал, и сказано, что рвал их на части. И ничем, его ничем было не связать. Это был действительно тяжелый случай из-за легиона бесов в нем. И потом, когда он, Иисус, переплыл и пришел в страну Гадаринскую и направился в сторону могил, а он был таким злым, не этот человек, понимаете, человек-то был хорошим. Это был не человек. Если встретите такого, даже не думайте, что это человек, это бес в человеке. Как сумасшедший в штате Орегон тем вечером, который хотел меня убить, этот человек, я, когда он подошел ко мне, вместо того, на глазах у почти 10 тысяч человек, он плюнул мне в лицо и назвал змеей подколодной. Но так это же не оно было, не тот человек. Это же был обычный человек, который ест, пьет, спит, наверное, есть семья, и любит, и
и точно такой же, как мы с вами. Но все это делал бес в нем. Понимаете? А беса не выгнать плохим отношением. Здесь нужна любовь. И любовь – это самая большая сила в мире. Ну а если обратите внимание, бесы всегда ненавидят. А ненависть от дьявола. И если кто-то кого-то ненавидит, запомните, что презирать или недолюбливать – это ужасный бес. Так делать нельзя. Помните, как Иисус в Своей проповеди сказал, что когда молитесь «Отче наш, сущий на небесах», и когда Он продолжил дальше, Он сказал, «Если от всего сердца не простите каждому его прегрешение, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Видите? Так поступать нельзя. Но вот здесь, где бес сотворил силу ненависти, понимаете, что выбежал на сцену, чтобы убить меня, и физически легко получилось бы. Во много раз больше, наверное, мог бы меня легко двумя пальцами за пояс поднять, потому что он весил 117 или 120, ростом 2 метра 2,10, огромный человек, и просто на улице кулаком ударил проповедника, сломал ему ключицу и скулу, и ранил его, и положили в больницу, он просто ненавидел проповедников, а потом выскочил туда убить меня. Понимаете? Ну и в том человеке были какие-то такие духи, как те, которые и были изгнаны в свиней в Гадаре. Такие несчастные лежат в психбольнице, бьются головой о решетки, обитые войлоком, в боксах. Запомните, что бесы не умирают, бесы не прекращают жить. Но настанет момент, когда бесам придется умереть. Они будут полностью уничтожены. А сейчас они живут и действуют в людях из поколения в поколение. Некоторые как рак, некоторые как эпилепсия, некоторые как туберкулез, эти проникают в тело. Но, очевидно, до попадания в человека они бессильны. Им же нужно действовать через человека, что наводит еще на одну мысль, что Святой Дух — это покрывает землю, но пока он не окажется в нас с вами, он практически бесполезный. Бог зависит от нас с вами, понимаете? Святой Дух, земля полна Духа Божьего, но он разлит. Но пока он для действий не окажется в нас, человеческих существах, он не может действовать. А дьявол хочет нас захватить, чтобы действовали по его указке. Ну и появляясь в мягкой форме, он начинает с греха. Если получится удерживать просто как праведного человека, добропорядочного, и чтобы дальше жил и старался быть вот таким добропорядочным, если получится таким держать до самой смерти, то ему больше ничего не надо. Он же у него в руках. Ведь каким бы ни был праведным, каким бы ни был добропорядочным, нравственным, чистым, честным, без рождения заново на небеса не попадешь. Иисус так сказал. Поэтому не будет это... Нужно родиться, нужно возродиться. Иначе на небеса больше никак не попасть или прийти ко Христу. Ну а я совсем недавно сказал то, из-за чего у вас может возникнуть еще один вопрос, который я рассматривал. И это об...
об... что не верю в существование вечного... Не верю, что в Библии говорится о вечном пылающем аде. Нет. Ведь если ад вечный, и все оказавшиеся там будут расплачиваться вечно, то для вечного наказания им будет нужна вечная жизнь. А вечная жизнь существует в единственном виде, том, который в Боге. Понимаете? Следовательно, их ждет полное уничтожение. Понимаете? То есть, будет полное уничтожение физической части, а затем полное уничтожение духовной. То есть, полностью исчезнут, больше ничего не останется. Ни корня, ни ветвей, как названо это в Библии, их полностью не станет. А дальше могу доказать, что на небесах будут различия. Не будут все одинаковы, но будет одинаковая вечная жизнь. А в Библии же сказано, что цари земные будут приносить честь и славу, Откровение 22, будут приносить честь и славу в этот город. Из этого видно, что на новой земле будут цари, цари и правители. Иисус говорил своим ученикам, они сказали, что же будет нам за то, что мы оставили отца, мать и все, чтобы последовать за тобой? Он сказал, истинно говорю я вам, в тот день вы сядете на 12 престолах, чтобы судить 12 колен Израилевых. Видите, вот еще одно. На земле появится какая-то система, которая будет превосходнее всех остальных. В ней не будет греха, но при этом в городах будут правители и так далее, тогда как все будет делаться по образу вечной жизни. Нечестивцы же будут расплачиваться за свои грехи и за дел, совершенных в теле, и дальше полностью и окончательно перестанут существовать. Ну и запомните это. Кто записывает? Запомните это. И запишите мои слова о том, что вечная жизнь существует в единственном виде. И вот его мы и ищем, и вечной жизнью обладает только Бог. Двух видов вечной жизни не существует. Вечная жизнь только одна, и другое жить не будет. И запомните, это тоже запишите, что если у сотворенного было начало, то будет конец. Если было начало, то будет конец. А конца не будет только у того, что не начиналось, и что начала не было только у одного Бога. И что в воскресении оказаться можно только если внутри будет эта вечная жизнь, понимаете? Вот только как можно вернуться назад. Это если не было начала. Когда же принимаете Святого Духа, в вас появляется жизнь, которая никогда не начиналась и никогда не окончится. И если вот такая жизнь есть внутри, значит у вас есть вечная жизнь, и вы сыновья и дочери Бога. Понимаете? И умереть вы можете так же, как и Бог, потому что вы часть Бога. Недавно где-то был задан вопрос о предопределении. Он указывает точно на то же самое, что вы становитесь частью Бога. И если Бог в том большом столпе огненном себя разделил, и над каждым человеком появился язычок огня, то и сегодня Он делает то же самое. Это можно подтвердить тем, что мы сами испытали, тем, что преподано в Библии, научными исследованиями, фотографией, которая показывает, что это именно Он, что Бог разделяет себя среди своего народа. «И как я живу, вы будете жить», — сказал Иисус. «Нам умереть невозможно. Смерть христианину вообще не грозит, ибо верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». видите, не умрю. Слово «смерть» означает отделение. Ну, физически. Мы отделяемся от физической части, ведь она-то все еще грех. Но наш дух от Бога, который никогда не может отделиться от Бога. Потому что мы часть Божья. Мы идем, мы обратно становимся мыслью Бога. А все дела Божьи совершенны и вечны. И когда в Божьих мыслях возникла идея о царстве из поклоняющихся Ему людей, эти мысли и являются вечными. Понимаете? Они исчезнуть не могут. Каждое слово Божье вечно. Иисус сказал, «Небеса и земля придут, и небеса и земля могут прийти, но слова Мои не придут». Видите? У Бога они вечны, и если пребудете во Мне и слова Мои в вас, понятно, мы становимся частью Его Слова, частью Его жизни, ибо мы плоть от плоти Его и кость от кости Его и жизнь от жизни Его. Значит, и нам, как и самому Богу, исчезнуть невозможно. Вот кто такой Святой Дух. Один человек приехал сюда из Джорджии, брат Эванс. Он исколесил страну вдоль и поперек и был горячим сторонником моего доброго друга, Орла Робертса, и помогал взносами на все его телепередачи и делал многое другое. Но однажды мне вот так сказал, говорит, брат Бранхам, я был в школе брата Джага, я был везде, по 3 месяца был там, я все искал, ездил в разные места к каждому и приходил все к тому же. Я не мог прийти в такое состояние, чтобы обрести уверенность. Видите, сделаю это или то, и здесь сделаю все, что угодно, или должен я или нет, сказал. «Пока не услышал вашего учения», — сказал, — «тогда все раз и навсегда встало на место, ибо поклоняющийся, быв очищен однажды от грехов своих, не имеет никакого сознания греха. Он перешел из смерти в жизнь, и внутри него пребывает жизнь вечная, и как Богу невозможно умереть, так невозможно и ему». Точно по Библии. Видите, для него все навсегда устроено, потому что у него есть вечная жизнь.
Ну и это не означает, что можно согрешить и сойдет с рук. Ведь если согрешишь, за грехи придется поплатиться. Совершенно верно. Но если внутри есть вечная жизнь, ты будешь жить. Всегда.
Иисус сказал, «Слушающий Слово Мое», Евангелие от Иоанна 5:24, «Слушающий Слова Мои, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а уже, но перешел от смерти в жизнь». Видите? Все, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец Мой прежде. И всем, кто придет ко Мне, Я, и все, кого Мой Отец дал Мне, придут ко Мне. Это верно. Все, кого Он дал Мне, придут, и ни один из них не погибнет, Я дам им вечную жизнь и будет воскрешен в последний день. Евангелие от Иоанна 6. Какая же это радостная уверенность! Видите, вот тогда не придется бродить перепуганным до смерти и в сомнениях. Бог дает нам быть полностью уверенными, что мы Его дети. И если Его дети, то Он нас поправляет, как я поправляю своих, вы поправляете своих. Если ошибутся, мы поправим их. Если мои дети сделают что-то плохое, то мой отцовский долг — поправить их. Ну так и если дети Бога сделают что-то плохое, то как отец, он обязан И Он поправит вас, просто запомните. Вас поправят. Но раз ты Его ребенок, этому миру лучше тебя не трогать. Точно, ибо Он сказал, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили его в пучине морской.
Так и есть.
А на суде что же будет?
Ну и, брат Пэт, вернемся к твоему вопросу.
Духи, вышедшие из того человека, которые довели его до сумасшествия, понятно? Сегодня с людьми делают то же самое.
Ясно?
Это все тысячи тысяч таких духов. И бес незаметно вкрадывается с чем-то одурманивающим, как опиум. Например, захватят какую-нибудь школьницу, сначала уговорят попробовать сигаретку, понятно? И с этого все начинается. А дальше предложат что-нибудь покрепче, а дальше это вдруг превращается в марихуану и потом в настоящую наркоманию. И что дальше? Теряют рассудок. Просто теряют разум, и бес овладевает ими. Ясно? Так что вот бес в курении. Это его самая легкая форма. Ну, и если он видит, что ты не глупый и раскусишь это, он не пойдет дальше сигарет. Ясно? Главное, чтобы тебя держать до тех пор, пока не сможет забрать, прервать твою жизнь. Ведь он знает, что ты не умрешь, пока не позволит Бог, а ты будешь слушать проповедь за проповедью, весть за вестью, и получать пинок за пинком, и предостережение за предостережением, и если ему удастся не подпускать тебя и заставлять думать о другом, например, о принятии обществом, или что тебе это нужно, или что-нибудь такое, то будет держать, пока не унесет. Или если у него получится, чтобы ты только вступил в церковь и говорил, «Я стану хорошим, я начну жить новой жизнью, я получу, я буду ходить в церковь и вступлю в церковь». Если у него получится держать тебя на этом, большего ему и не нужно. Он тебя держит, ведь ты, Иисус говорил, истинно, истинно, то есть точно-точно. Я говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие. Давайте кое-что покажу. Сегодня днем разговаривал с одним братом, братом Вудом. Когда поехали прогуляться, просто выехали, попробовал отвлечься, чтобы помолчать, чтобы остался голос на вечер. Ну и смотрите, вот подъезжаем и берем большое зерно кукурузы. Пусть это будет лучшее кукурузное зерно в стране. И я возьму, ну, кукуруза или початок, называйте как хотите. Я повезу его на ярмарку вокруг Кларк и выигрываю за него голубую ленточку. Что это самое лучшее зерно кукурузы. Без малейшего изъяна. Получаю за него голубую ленточку. Везу его вокруг Флойд. Везу вокруг Харрисон. Везу на выставку штата. И везу на выставку страны. И везде оно выигрывает голубую ленточку. Самое лучшее зерно кукурузы. И ученые со своими микроскопами будут его рассматривать и исследовать, смотреть. Там будет самое лучшее содержание натрия и кальция, и такая, как требуется влажность. Все в составе этого кукурузного зерна будет на идеальном уровне. И вы теперь говорите, я посажу его и получу еще один идеальный початок. И садите в землю. Если в той кукурузе, в том идеальном зерне, не будет зародыша жизни, оно полежит там и сгниет, и на этом все. Оно не вырастет, каким бы идеальным ни было. Оно не вырастет, если в нем нет зародыша новой жизни. И возьмите человека. Ну, и это не чтобы кого-то обидеть, я просто... Это церковь, это мой молитвенный дом, и здесь что хочу, то и делаю, понимаете? И сейчас запомните, что человек во всем может быть хорошим. Он может платить десятин, может быть честным, может помогать вдове, может помогать сироте, может быть членом церкви. В этом человеке не будет никаких недостатков. В случае, что он сразу в карман отдаст последнюю копейку бедным, не оставит ни в горе, ни в радости. Останется твоим другом, даже когда многие так называемые отвернутся и так далее. И все равно, пока он не наполнится Святым Духом, вечной жизнью, такой человек не вошел в Царствие. Так и есть. Вот как это важно.
Вот почему я пытаюсь донести это до своей церкви и прошу вас не считать, что я просто пытаюсь умничать. Я пытаюсь сказать, что дьявол вот такой обманщик. Он будет так обманывать, что и побудет вести себя как христианин.
Он будет что-то делать и изображать Христа просто взаправдошный избранный.
В Библии сказано, что они будут вот так, похожи. Ты будешь добропорядочным человеком, у тебя будет.
Вот, смотрите сейчас. Давайте для убедительности приведу сейчас примеры.
При разговоре о духах нужно точно придерживаться Писания.
Исав, куда ни глянь, как человек был намного лучше Иакова.
Ну, а Исав, да простит меня Бог за такое замечание, он просто немного ловчил. Вот и все.
Ну и если посмотреть, кто это был? Мелкий ябеда и огромный лжец.
Ну и если сейчас я не прав, да простит меня Бог, но он же лгал и обманывал.
Другого такого вряд ли найдете. Когда взял прутья с крапинами и клал их в воду, чтобы у зачинавшего скота и овец рождались овцы с крапинами и скот с крапинами, чтобы они достались ему. Что он сделал? Надел одежду Исава и кусок овечьей шкуры и так далее, и пошел туда.
И выдал себя за Исава перед своим слепым отцом, который был пророком.
Правильно?
Да это же темный делец.
Точно.
А Исав был...
Мне, наверное, не стоило бы так говорить, а? Я не это имею в виду, я беру эти слова обратно. Он был... Не знаю, вы знаете, каким он был, понимаете? Просто представьте сами.
Это был великий муж Божий, и не хочу говорить о нем ничего плохого, понимаете? Но просто стараюсь показать на некоторые его делишки. Просто посмотрите, каким он был ловкачом.
Лгал? Ясное дело, он просто ужас как лгал.
А ради чего? Посмотрите на Исава. Исав был добропорядочным человеком, нравственным.
Сегодня был бы хорошим членом церкви. Чем он занимался?
Охотился. Он шел,
конечно, вот как тогда жили.
Заботился о стадах отца. Отец был слепым, пророк. Пророк Господа был слепым, и его обманул собственный сын, пророка Исаака. От него произошел Христос.
Его можно назвать пророком. Так о нем сказано в Библии.
И был слепым? Почему же не исцелил себя? И почему не узнал, что это Исав, что это Иаков, а не Исав?
Видите, Бог не все говорит своим пророкам. Он говорит им только то, что Он хочет им открыть. Видите?
Бог тогда осуществлял свой план. Ему там была отведена роль.
Бог, если покориться Богу, то Бог тут же задействует тебя в своем плане.
И посмотрите сейчас, что он сделал, что сделал этот человек.
Исав шел в поле и старался позаботиться о своем бедном старом слепом папе.
А Иакову, казалось бы, не было до этого дела.
Иаков же бредил только одним — первородством.
Что будет? Как он его получит? Кем придется стать?
Первородство было для него всем.
А Исав, в Библии сказано, пренебрег своим первородством.
Так сказано в Библии. И в Библии сказано, чтобы не было между вами какого блудника, подобного нечестивцу Исаву, пренебрегшему первородством и продавшему его за похлебку. А что же такое первородство? Право. Вот о чем я пытаюсь сейчас сказать. Ваше первородство – это Святой Дух. Вот ваше первородство. Это право, которое вам дал Бог.
Ну, а люди сегодня говорят, «Я буду ходить в церковь, я ничем не хуже других, но чтобы я стал вести себя, как орущий святой, ни за что». Ну, так ты Исав. Понятно?
Это просто то же самое, пренебрежение первородством. Ну, он обменял его на похлебку, а ты продаешь его, я не о вас говорю, а что мир продает его еще дешевле. Исав хотел есть, но понимаете, если бы засчитывалась добропорядочность, если бы кто-нибудь, приди мы туда и пару дней побыли бы возле того шатра, мы обнаружили бы, что Исав, возьмем Исава, понимаете, но в сердце он хотел первородства, его больше ничего не интересовало, ему было нужно только первородство, больше ему ничего не было нужно, а Исав хотел быть приличным человеком, и чтобы все было сделано, и все было сделано как следует, и чтобы сделать... Это был очень хороший законник, Исав. Он хотел, чтобы все было без сучка и задоринки. Яков же бредил одним, первородством, и другое его не интересовало, а Исав... Вы видите, что с ними было дальше. Понятно? И ведь именно от Иакова произошли 12 патриархов, от которых пошли, 12 колен Израиля. От Иакова. И он назвал, и Бог назвал Иакова своим сыном. Понятно, о чем я говорю? Что Святой Дух для вас должен быть важнее всего в мире. Престижа, жизни, работы, всего остального. Пока не получите его, не успокаивайтесь. Его получить нужно обязательно. Это должно стать самым... А вы говорите, так я же боюсь тех, кто на работе. Боюсь, что муж мой... Не бойтесь, пусть он будет на первом месте, а все остальное оставьте. Пусть первым станет он. Ну, надеюсь, когда-то его получу, брат Бранхам, не когда-то. Сейчас. Время сейчас. Сначала он, потом все остальное. Дай мне его сейчас, отчаянно. Вот это поможет дать ответ на ваш вопрос. Про если его отчаянно желать, действительно, что или получаешь его, или умираешь, понимаете? Вот тогда его получишь. Был тут в городе один еврей, не знаю, знали вы его или нет. Он исцелился от рака. Ему давали, отказались лечить, а когда крестился во имя Иисуса Христа, тогда его выгнали совсем. Выгнали на улицу. А он потом пошел и вступил в методистскую церковь, и там выяснили, что он крещен во имя Иисуса, и выгнали его на мороз. Больше минус 20. Вагая. Дали ему конуру. Брат Фриман, ты же должен помнить брата Ванса, да? Выгнали его туда, и вода была на улице, и сказали, «Думаем, тебе хватит воды, чтобы креститься заново во имя Иисуса». Как бы там ни было, он однажды рассказывал мне одну историю. Сказал, что когда некоторые люди, его жена, они жили у... И он собрал все свои скудные пожитки в разбитую машину и поехал на выезд из города. А жена говорит, «Знаешь что, надо было хоть воды попить перед выездом», говорит, «Я хочу пить». Ну, он говорит, «Дорогая, вон там пожарный кран». Говорит, «Ладно, проедь подальше, может, будет место получше». Понимаете? И он проехал еще немного и говорит, «Вон еще пожарный кран». сказала, ну, поехали дальше, понимаете? И говорит, а дальше, когда выехали за город, уже колонок не было. Говорит, а она просто умирала, как пить хотела. И говорит, скоро заметили, далеко в поле старую колонку на какой-то ферме. Далеко в поле, перед которой было стадо, а она боится коров. Но, говорит, она сказала, «Левий, умру, если не попью». Ну и они... Он остановился. И сказал, что еще толком не остановился, как она уже выскочила и помчалась за забор. Так пить хотела. И вот когда Бог станет для тебя таким реальным, когда вот так будешь жаждать, что или Бог, или смерть, когда уже не сможешь больше терпеть, тогда нечто произойдет. Это должно вот тогда получиться что-то серьезное с Богом. Вот когда ты берешь, это получится. Ну и вот, эти нечистые духи обманывают людей, и часто эти духи очень религиозные. И вы сейчас скажете, что правда религиозные именно так? Даже обучают Писанию, Библии, ясное дело, обучают. Смотрите сейчас, Иисус пришел к тем, кто были святыми священниками и соблюдали каждую букву закона и были очень-очень религиозными, а Иисус, Иоанн, назвал их, сказал, «Вы гадючие отродье, то есть змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Когда их увидел Иисус, Он сказал, «Вы от отца вашего дьявола». Вот так сказал Бог, а религиозные до мозга костей. Запомните, когда дьявол уберет своего человека, но не свой дух, Бог уберет своего человека, но не свой дух. Понимаете? Святой Дух входит в вашу жизнь и освящает ваш дух, живет через вас и дает вам силу жить. А когда ваш дух отойдет, ваш дух хранится у Бога. Святой же Дух, который был на вас, сойдет на кого-то другого, и на кого-то еще, и на кого-то. Дух, который был на Илии, сошел на Елисея, его двойная часть. Через 700 или 800 лет сошел на Иоанна Крестителя, дал ему вести себя. Посмотрите, какой был Илия. Посмотрите, каким был Илия. Большой волосатый мужчина, заросший по уши, в шкуре овцы, напоминал мохнатую гусеницу. Было видно только лицо. Шел там твердо ступая. Одежда из большого куска шкуры. Пояс перехвачено вот так, поясом по талии. Если бы, зайди он к вам домой, вы сказали бы, страх какой, быстро вызовите полицию, у дверей стоит такой человек. Но это был пророк Господень, конечно. И потом, когда умер его дух, вдвойне сошел на Илию, а потом, через 800 лет, сошел на Иоанна Крестителя и давал Иоанну вести себя совсем как они, ведь он был духом Илии. Ну так если Иоанн из-за духа Илии вел себя как Илия, то вы из-за духа Божьего будете вести себя как Иисус. Ну и вот где находят Святого Духа, понимаете? Вот что делает Святой Дух. Из-за него ты становишься кротким, смиренным, прощающим. Будь у тебя борода, вырвали бы ее, вырвали бы, и плюнули бы в лицо, имей ты власть вызвать легионы ангелов. Смог бы это снести из-за любви к плюющим в твое лицо людям? Получилось бы? А смог бы молиться о прощении того, кто подошел бы к тебе и сказал, «Эй, лицемер!» и двинул бы в щеку. Ну так вот где уверенность, проверка, есть у тебя Святой Дух или нет? Ясно. А тут бывают заявляющие, что имеют Святого Духа, скажи кто-нибудь о них, что плохое, говорят, по гроб жизни не забуду. Ну как? Вот тогда можно проверить, есть ли Святой Дух у вас. Ясно? Блаженны вы, когда вас будут всячески неправедно злословить за имя Мое. Но будете ли вы это помнить? Нет, радуйтесь и веселитесь, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас. Видите?
Когда кто-нибудь вас злословит, говорите хорошее.
Не можете сказать ничего хорошего, то ничего не говорите, просто оставьте это в покое, ясно? А потом, когда придете домой, помолитесь о таких. Если что в жизни и помогло мне понять, что это Святой Дух вошел в меня в тот день, так вот это.
Я был вспыльчив, яростный, ирландец с обеих сторон.
И постоянно не получалось нормально жевать из-за того, что болел рот, потому что кто-то туда попал. Вспыхивал, когда лучше было бы сидеть спокойно. Зубы сломали, и пришлось теперь восстанавливать, потому что говорил тогда, когда стоило бы помалкивать. Понимаете? И говорил такое, ни дня без приключений. И я сказал, мне говорил один человек, моя учительница в школе, говорила, я говорил, госпожа, я ничего не могу поделать. Понимаете, мне постоянно доставалось. И я говорил, ничего не могу поделать. Бедная старенькая мама Темпл. Она совсем недавно ушла во славу. А она говорила, ну послушай, дорогой. Сажала себе на колени и прижимала к себе и плакала. Впервые в жизни почувствовал такую любовь от постороннего, от пожилой женщины. Просто не смогла сдержать слез. Говорила, Билли, дорогой, вот что я тебе посоветую. Я дам тебе веревочку. И говорит, когда тебя будут задирать мальчишки.
Меня дразнили кукурузником, потому что из Кентукки, вы понимаете. И потому что одет был очень бедно. И смеялись над прической, что волосы были вот аж посюда и чуть ли не по брови. И жизнь у меня была совсем не сахар, понимаете. И гоняли и били меня все, кому не лень. Испортится у кого-то настроение, подойдет, врежет и собьет с ног. Ну и тут уже я начинал, понимаете. И, ну и тогда и получалась драка, и... У нас даже на ножах были драки и так далее. И хватал винчестер и хотел его разрядить, затвор передергивал перед четырьмя или пятью мальчишками за то, что так меня избили, что встать не мог. Если бы не Бог, убил бы всех. Подбирал вылетевшие патроны и обратно вставлял. Обычно они стреляли хорошо, видите? Наверное, стал бы убийцей пятерых мужчин, то есть пяти мальчишек. И это в 12 лет, с таким характером. И учительница сказала, возьми вот эту веревочку, Билли, и только разозлишься, остановись. И завяжи на веревочке 9 узелков. Говорит, сделаешь, принеси эту веревочку мне. Гарантирую, что тогда твоя вспыльчивость пройдет. Говорю, миссис Уоллен, вы так добры ко мне. Говорю, я попробую. А? То есть, миссис Темпл, а я сказал миссис Уоллен. Сказал мистер Уоллен когда-то был здесь учителем. Ну и кладу эту веревку в карман, и не пробыл и 5 минут на улице, как кто-то меня треснул. Ну и взял, стал завязывать, понимаете, сунул руку в карман и достал веревку и начал завязывать первый узелок, бросил веревку и понеслось. Видите, никак не получалось. Видите? И я говорил, я никогда не стану христианином. Но вот что скажу. В тот вечер на Огайо-авеню, когда в меня вошел Святой Дух, вопрос с характером был решен. Это все закончилось. Я говорил, у меня этого не получится. Я никогда не стану христианином, потому что никогда не избавлюсь, говорил, от того, что рождено во мне. Говорил, что вы, папа, не тронь, и мама наполовину индианка, ей палец в рот не клади. Я говорил, я? Ага, да я, да меня только тронь, пожалеешь, вот и все. Говорил, из-под земли достану, на крышу залезу, говорил, чтобы отомстить. Видите? А сейчас таскайте меня и валяйте меня. И видите, из-за чего? Это не я. Для чего я это говорю? Что-то произошло. Та старая сила, тот старый Уильям Бранхам умер, и вошел кто-то другой. И из-за него мне жаль своего врага. Если мне сделают гадость, я не молюсь против них. Я молюсь за них. А Святой Дух однажды вечером в Новой Англии это как раз и проверил. до того, как это произошло здесь. Когда он дал власть, сказал: «Скажи, что с ними делать». За то, как они себя вели. А я посмотрел и сказал: «Я прощаю вас». Именно этого он и хотел. Видите? Прощайте врагов ваших. Ясно? Вот они, духи, которые несут злобу. Остерегайтесь таких духов. И вот кто-то идет мимо, а он сидит на кладбище. Идет кто-то мимо, как говорилось в Библии, он выскакивает и подавляет того человека. Никто. Он был настолько опасен, что никто не мог там ходить. Но однажды мимо проходила сила помощнее. Им овладели ненависть, злоба, бесы. Там их оказался целый легион. Здоровяк! Туда приходили и брали войско, заковывали его в цепи, а он рвал эти цепи. И в нем находился дьявол. Вот каким он был. Это была фигура. Это для школьников старших классов в Джефферсонвилле. Он стал бы кумиром. Еще бы! Стоит такой. Сети огромные. Или для каких-то подростков, понимаете? Ух ты! Вот это мужик! Видел я таких, в которых весу под 100, а от мужчины ни грамма. Это не мужчина, это животное, понимаете? Но однажды на этой дороге появился какой-то узкоплечий коротышка, сутулившийся. В Библии сказано, что он не был привлекательным с виду. 30 лет от роду, а выглядел на 50. Шел однажды по дороге. И он выскакивает навстречу ему, говорит: «Ох, как схвачу сейчас этого коротышку!» И согнув бараний рог. Но ага! Когда столкнулся вот с этим человеком, он пал к его ногам. А эти бесы так его держали. Вот, посмотрите, в тот день его так держал этот бес. А вот это я хочу добавить для вас. Этот человек так себя отдал дьяволу, что бес для разговора даже пользовался его языком. Ну так и вы можете себя так отдать Богу, что Бог для разговора будет пользоваться вашим языком. Так точно. Вот что я утверждаю. Если в моих проповедях вообще было что-нибудь дельное, так это тогда, когда отдавал всего себя, когда убирал Уильяма Бранхама в сторону, и Христос мог получить доступ и говорить, понимаете? А он может говорить человеческим языком. Обратите сейчас внимание. Им так овладел тот нечистый дух, и тот дух так его держал, что бесам стало ясно, что их час пробил, потому что столкнулись с любовью. Видите, и сказали: «Мы испытаем его», и все... И сейчас смотрите, что было дальше. Говорит: «Так мы знаем, кто ты. Чего это ты в таком недомерке, хиляке?» Сказал: «Чего это ты так вырядился?» Сказал: «Мы же знаем, кто ты. Ты святой Израиль. И чего это ты?» А теперь смотрите. Если считаете, что бесы не будут мучиться, послушайте, как они признают это. «Чего пришел мучить нас до времени?» Они знают, что в будущем будут мучиться. «Чего пришел мучить нас до времени?» Видите? И Иисус сказал: «Как имя твое?» Он знал, но он хотел, чтобы это сказали они. Сказали: «Мы легион, ибо нас много». Он сказал: «Если будешь изгонять нас из этого человека...» И посмотрите, стоит такой невысокий, хилый человек, как Иисус, видите? И человек, который мог побить чуть ли не целое войско, его не держали даже цепи. Видите? Дело не в физической силе. Не это считается, а сила Святого Духа, которая в твоей жизни. Понимаете? Он сказал: «Не мучай нас преждевременно, но если будешь изгонять нас...» Смотрите на их подлость.
мерзость. Если будешь нас изгонять, не отправляй без ничего в этот мир, потому что трудно сказать, удастся ли войти в кого-то еще. Если будешь изгонять нас, нам в ком-то хочется быть. Мы хотим действовать, хотим еще гадости сделать.
Вот такой бес.
Уж попомнит он.
Видите? Вот такой бес.
Уж поквитаюсь с ним.
Видите?
Запомните следующее.
Это там ваш брат. Но его взял в оборот бес. Понимаете?
Дай нам сделать гадость.
Пусть гадарени поплатятся за это.
Может, сказал главный, кто-то из них. Сказал,
пусти нас в то стадо свиней.
Иисус сказал, идите. Но выйдите из него. Ничего ж себе! Какой-то вот такой замухрышка приказывает огромному легиону бесов. Выйдите из него, идите, куда сказали. И они вошли в свиней, и у тех начались приступы агрессии. Довели тех свиней до бешенства. И они прямиком помчались к реке, и в реке утонули. Захлебнулись в реке. Правильно? Ну и когда они... Конечно, бесы вышли из них, ведь свиньи погибли. Они просто взбесились, их охватила ярость, как и любого. Видели, как у кого-то вспыхивает ярость?
Ну так вот, вот это и произошло.
Вот какие именно эти бесы. Вот что с ними произошло. Если увидите, как кто-нибудь разозлится, скажите.
Ага. Вот теперь ясно, что было в Гадаре. Понимаете? Точно оно. Войдет еще парочка, и он совсем обезумеет.
Ведь и врач скажет, что неконтролируемая ярость – это первая стадия сумасшествия. Так говорят у майя. Первая стадия сумасшествия.
Брат Пэт, наверное, неотесанно вышло, но по-другому не умею.
Просто вырвалось. Ну ладно. К римлянам 7 глава, 25 стих. Нужно...
Забыл, когда принесли. Я поискал об этом, но забыл, что там было.
Давайте ответим, если получится, на вопрос этого дорогого человека. К римлянам 7:22. Ладно. Или 25, прошу прощения. К римлянам 7. Я перевернул сразу две страницы, поэтому, наверное...
Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, умом служу закону Божию, а плотью – закону греха.
Подождите-ка, прочитал не совсем правильно.
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Итак, тот же самый умом, да, все правильно, служу закону Божию, а плотью – закону греха.
Хорошо.
Именно об этом Павел неоднократно говорил. «Хочу сделать доброе, прилежит мне злое». Видите? Точно то же, что и с вами. Своим умом, то есть сердцем. Понимаете? Сейчас запомните, что мысли не в уме, как и видение, не в глазах. Как и видите вы сердце. Знаете об этом? Знаете, что внутри сердца есть еще одна личность, помимо вот этой?
Понимаете, ученые совсем недавно открыли это, около 4 лет назад.
В сердце есть небольшая полость, говорят, что там живет душа. Вы что-нибудь слышали о подсознании? Начинаешь что-нибудь делать и думаешь, да это проще пареной репы, а подсознание говорит другое.
Можно взять детектор лжи. Вижу там сзади хорошего друга, адвоката Робинсона, и не знаю, видел ли он, как это делают или нет, но мне случайно пришлось его испытать. Его однажды вешали на меня. Из-за ангела Господня. И устанавливается детектор лжи, и признавайся, как хочешь. Как только умеешь, говори складно и гладко, что ты не делал того-то и того-то, какого-нибудь преступления, а детектор лжи тут же отзовется и покажет, что ты лжешь. Понимаете? Почему? Потому что детектор лжи улавливает вибрацию нервов, понимаете? Он ее покажет. Из-за чего? Из-за того, что человек от начала не создан для лжи. Это грех. И лгать заставляет бес, который оказывает влияние. Ясно? Ты не... Твоя структура не сделана для лжи. Вот почему нужно ожить. Ведь созданы вы были, сотворены, чтобы жить вечно, жить всегда. Но, понимаете, пришел грех и принес телу смерть. И тогда, если пришел грех и принес телу смерть, то тело, ясное дело, должно умереть. Но оно, когда меняется этот дух, и вы получаете вечную жизнь, открывается возможность вечной жизни пребывать внутри него. В последний день Бог это тело воскресит. Он сказал, что сделает это. Таким образом, умом, ум... В другом месте он сказал: «Думаю, что имею ум Христов». И вот этим умом вы служите. Умом Христовым вы служите Богу. Понимаете, внутренней частью, ясно? Внутренней частью вы служите Богу, подсознанием. Вот где находится вера. Хочу задать такой вопрос. Ведь у всех, кто здесь, бывало же так часто, когда вы, многие из вас, просто знали, что нечто обязательно произойдет. Казалось, что это невозможно, но вы просто знали, что это будет. Бывало такое? Вот это и есть вера. Подсознание включалось. Если здесь сейчас становится жарковато, можно повернуть вниз вон то устройство, если становится слишком тепло. Ну вот, там внутри находится подсознание, понимаете? Вот где ум. Ну так Иисус сказал, если человек не родится свыше, так, это не то, что было нужно. Истинно, истинно говорю я тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Ну так Царствие Божье не увидеть, потому что Царствие Божье – это Святой Дух. Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, пока не увидят Царствие, грядущее в силе, он сказал. Потом Царствие Божье, сказано в Библии, внутри вас есть. Оно внутри вас. Святой Дух. И это не увидишь глазами, так что увидеть здесь означает понять. Бывало у вас, что вы смотрели на что-нибудь, смотрели прямо на это, говорили: «Ну, просто не представляю». Понятно? Просто не представляю. Вы имели в виду, что не понимаете. Понятно? Понятно? Не понимаете. Видеть означает понять. Глаза же могут смотреть на что угодно, а понять, представить, можно только внутренностью. Понятно? Если смотреть глазами Божьими. А вот теперь не упустите суть. Если готовы, вот хорошее замечание. Христианин видит то, что не видно глазам. Понимаете? Ведь мы видим невидимое. Понимаете? Как же вы это видите своими внутренними глазами? Вы видите это вера. И сейчас, как доказательство, все воинское облачение христианина состоит из невидимого. А какое же у христианина облачение? Кто-то скажет: не увидишь, не поверишь. Такой человек никогда не станет христианином. Ведь облачение христианина состоит из вот этого – любви. Вы когда-нибудь видели ее? Вы видели ее в действии. Но любовь не увидишь глазами. А если увидишь, выньте ко мне немного своей любви и покажите, как она выглядит. Понимаете? Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, кротость, вера, нежность. Видите? Все облачение христианина невидимо обычному глазу, но оно понятно сердцу. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Павел тогда сказал: умом своим
а я имею ум Христов. Понимаете, он сказал, умом служу Богу, а плотью, как он выразился там в конце, плотью же закону греха. И как моя плоть сегодня вечером говорит, ты слишком устал, у тебя болит горло, ты сегодня целый день провел на ветру, тебе не надо сегодня вечером идти в церковь. Вот закон плоти. Можешь уже звонить им и передать брату Невиллу, что отправить туда вопросы и сказать, чтобы он ответил на них.
Но понимаете, я же обещал, видите?
А в уме, внутри, Святой Дух говорит, держи слово. А плоть говорит, ты же так устал. Видите? Ну вот, плоть скажет, ну это не нужно, ты же красотка, ты в школе самая красивая. Не обращай никакого внимания на то, что говорит твоя мама святоша или отец фанатик. Понимаешь, ты самая красивая во всей школе, ты такой красавец, самый красивый парень, лучше всех сложен. Ты самый популярный в этом городе. Видите? Такое. Вот такое. И отдаете свои члены этому, и что дальше? Неизбежные огромные потери. Понимаете? Павел сказал, «Моя плоть желает всегда полностью отдаться этому, и ваша тоже, видите? Но закон Духа Божьего в сердце побеждает плоть и заставляет тело слушаться слов сердца. Аллилуйя! Ух! Смотрите! Значит, если он такое делает с грешником, неужели это не подойдет к болезни тоже? Закон Духа Божьего в сердце знает, что ранами его мы исцелились. Они поднимаются со своей силой и заставляют болезнь в теле подчиниться, потому что это бес. Вот, пожалуйста. Ого! Вот это вкуснотища! Точно! Вот так! Понимаете? Ну и вот, в плоти действует закон греха и смерти, а в сердце закон Духа жизни. Так что сердце, Дух у вас в сердце, заставит ваше тело подчиниться его приказам. Совершенно верно. Так вот, об этом и говорил Павел. Всегда плоть, я так устал, я не могу, я не гожусь, у меня не получится. Я говорил о чем-то таком Лоис или Долорес, или еще кому-то, с кем мы разговаривали о Святом Духе. Я сказал, что Долорес говорит, что из-за чего я чувствую это тогда, когда должна бы радоваться.
Я говорю, это бес.
Он увидел, что ты вот-вот получишь это, он сказал, потушу-ка ее.
Подую немного на нее, понимаешь? Чтобы подостыло, понимаешь?
Но какое там? Именно тогда нужно вставать, взять свои данные Богом права. Вот это имел в виду Павел. Понимаете, это всегда только, он сказал, хочу сделать доброе, как прилежит злое. Скажу, что нужно делать. Я заметил это, мы с женой, и потороплюсь, потому что осталось лишь несколько минут, а здесь несколько важных вопросов. Не хочу вас долго держать, но хочу изо всех сил ответить на ваши вопросы.
Смотрите. Могу выехать утром и скажу, что уезжаю, что Господь куда-то ведет меня на собрание. Так, брат, увидишь, что будет. Или буду дома и позвонят издалека, и надо сейчас помолиться за больного. Тут же Иосифу нужно ко мне на шею. Саре нужно о чем-то спросить, а Бекки начнет играть на пианино. Я скажу, закрою рукой трубку. «Эй, я буду... Папа будет молиться за больного! Эй, папа, смотри, что сделал Иоська!»
Понимаете? Только пусть такое возникнет. А как только молитва закончится, тут же берут игрушки и такие милые игры. Это бес. Точно. И потом подойду к Иосифу и скажу: «Иосиф, так поступать нельзя». И понимаете, тут же оказывается, что он в этом по уши. А вы обнаружите у своих детей, что они врут. Ну так на ребенка действует лживый дух. А решение только одно. Я не сторонник шампалов, понимаете, розок, которыми нас били, брат Джесс. Если что-нибудь натворили, то получали шомполом от старого ружья, прутом и спиканом. Вы знаете, старыми шампалами для заряжания. Это не подходит. Но этого злого беса от ребенка прогонит молитва. Точно. Именно молитва. Если маленькая Марфа будет топать ногами и убегать, и дуться, как мышь на крупу, можно ее бить, пока кожа не лопнет, а она и дальше будет так поступать. Но просто предоставьте это Богу и заявляйте, что душа ребенка принадлежит Богу, и не оставляйте это.
Думаю, это самое лучшее, что могу предложить.
Так точно.
Вот наилучшее средство из всех известных мне – молитва.
Ну-ка, посмотрим. И в следующем говорится, что значит предопределение прежде начала мира? Где это в Библии?
Предопределение прежде начала мира.
Ладно, мой дорогой друг, откроем первую главу к Ефесянам ради всего одного. Думаю, что это будет недолго, если только не получится правильно ответить. И давайте просто сейчас начнем читать из первой главы к Ефесянам. Ну и первым хочу сказать, что служителю нелегко говорить слово «предопределение» непривычным к нему слушателю, понимаете?
Да, я и не говорю. Бывает здесь в церкви, а где-то в больших залах, где-то на больших, где собирается множество людей отовсюду, я осторожен с этим словом. Я всегда использую слово «предузнание», потому что предопределение – это лишь Божье знание наперед. Так как Бог безграничный, имея знание наперед, Он будет знать все, или Он не безграничный. Понимаете? Понимаете? Он знал, что будет происходить. Вот так, благодаря знанию наперед, он мог предопределить. Вот почему я считаю, что Бог просто не точно как воздух, которым вы дышите. Я не согласен с мнением свидетелей Иеговы о том, что в дыхании наш дух. Этого не может быть, понимаете? Ваш дух находится в вашем сердце, понимаете? И дух у вас был уже до прихода в этот мир. Бог сказал Еремии, что он знал его и освятил его и поставил его пророком для народов еще до того, как тот был зачат в утробе матери своей. Видите? Иеремия 1:4.
Сейчас смотрите. Вот так становится ясно, что все это благодаря предузнанию. За 712 лет до рождения Иисуса, до рождения Иоанна, Исаия видел его в видении.
Сказал, что он будет голосом вопиющего в пустыне за 712 лет.
От Эдемского сада Иисус Христос. Еще до основания мира.
Давайте прочтем это. Ефесянам 1. Давайте просто начнем с первой главы, с первого стиха. Павел, апостол. Сейчас обратите внимание на обращение. Мне нравится, как Павел это делает. Мне нравится Павел. А вам? Это был такой замечательный слуга Христа. Посмотрите сейчас на это. Павел, апостол Иисуса Христа волею Божьей, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Обратите внимание, что это не обращение к миру, не обращение к посторонним, это к церкви, которая во Христе Иисусе. Как замечательно, да?
церковь в Иисусе Христе. А это
мы как попасть
в Иисуса Христа одним духом? Все мы крестились в одно тело. Теперь как и он здесь обращается к людям, наполненным Святым Духом, видите, не к внешнему миру. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог наш Отец, Бог и наш Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас всяким небесным во Христе духовным благословением в небесах.
Вот это да! Хотите побывать где-то там? Так мы уже пребываем. Конечно, это все тот же Святой Дух. Сейчас Он говорит, что раз вы восседаете в небесах во Христе Иисусе, Бог благословил нас всяким духовным благословением, сестра Роза. Думаю, что недавно не мог вспомнить, как вас зовут. Думаю, вы были в молитвенной очереди или в чем-то таком. И помню, что потом пытался вспомнить, и я... Но вас зовут Роза Остин, правильно? Вы раньше постоянно ходили сюда, в церковь. Так и есть, ну ладно. И сейчас благословен Бог нашего Отца Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением, всяким в небесах. Посмотрим, правильно ли я читаю, произношу это. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Сейчас собранных вместе в небесах во Христе Иисусе.
Are you all ready?
Так, как Он, сейчас послушайте, все готовы? Так, как Он избрал нас в Нем прежде,
я проповедовал вам,
прежде создания мира. И сейчас, видите, Он может обратиться к церкви. Он не сказал бы это младенцам, но он обращается к церкви, которая уже во Христе.
Ну и он не мог бы просто пойти в какую-то церковь где-то и сказать, ну это вот так.
Это только для избранных, которые пребывают во Христе.
Вы сейчас скажете, так я же верю, что я во Христе. Если да, то вы получили Святого Духа,
потому что в Христа можно войти только вот так.
1 к Коринфянам 12:13.
Видите, 1 к Коринфянам 12 глава. Хорошо, ибо все мы одним духом крестились в одно тело,
то есть тело Христа.
А теперь мы дальше вместе, единодушно, восседаем в небесах.
Ух ты!
Святой Дух действует
среди нас, учит нас,
показывает нам великие дела, исполняет обещанное. Вот это место.
Он говорит, и сейчас, призванные вот таким образом,
хочу обратиться к вам, избранные, что Бог избрал нас в нем прежде основания мира. Задумайтесь, Бог избрал нас в нем прежде основания мира. Бог прежде основания мира знал, что я буду говорить о вот этой теме
сегодня вечером.
Он безграничный. И еще до того, как появился какой-нибудь мир... О! Вот, получите сейчас Святого Духа. Его даст Слово. Понимаете, вот откуда Он приходит. Пока Петр еще говорил эти слова,
Святой Дух сошел на них. Видите?
Видите? Еще до появления этого мира Бог уже подумал, что даст вам Святого Духа. Потому что Он знал, что вы захотите Его, и Он сам избрал вас, потому что вы захотите. Он избрал вас во Христе, еще ни вы, ни Иисус, никто не появились на этой земле. И Он послал Иисуса умереть, чтобы появилась возможность послать вам Святого Духа, чтобы вы пришли к Нему.
Ух ты!
Да это же просто... Понимаю, что могу.
Здесь церковь, ну и я дома, понимаете?
Мне это кажется таким замечательным. Понимать, что это не от моего желания. Что это было не мое желание, не моя воля, не мой выбор. Я к этому никакого отношения не имею. Но еще не начался этот мир, как Бог уже видел нас и записал наши имена в книгу жизни. Когда этого мира вообще не было. Вот это Бог! Я был там, где этот большой телескоп. Можно видеть за 120 миллионов световых лет. Когда посмотрел и увидел, что... Я не смотрел в тот телескоп, но видел фотографию, на которой это было снято. И мне там просто пришлось поднять вверх руки в том здании и сказать: «Как ты велик! Как ты велик!» И Бог уже избрал нас в Иисусе Христе! Аллилуйя! Еще даже не шевельнулась ни одна из тех планет. Вот так! «Как ты велик!» Так точно. Еще не появились какие-то миры, планеты, солнца, луны, еще не появился свет, еще не появилось ничего, когда был только Бог. Бог и Его мысли о предопределении, зная наперед, что вы появитесь на этой земле, что будет грех, вы уже тогда были избраны вечными мыслями Бога. Кто-нибудь скажет: тогда почему появился грех? Если у него не было неотъемлемой черты стать спасителем, грех не появился бы. Грешник был нужен, чтобы он стал спасителем. Больной был нужен, чтобы он стал исцелителем. Аминь. Вот, пожалуйста, так должно было произойти, а увидел это и заранее это определил Бог. Дьявол здесь вообще не удел. Ну, это просто колдобина на дороге, которая Богу была нужна, чтобы дети пришли к Нему, плача: «Авва, Отец». Неудивительно, что в тот день ангелы так воспоют. А когда мы запоем об искуплении, ангелы склонят головы, не понимая, о чем это. Ясное дело, они не погибали. Они не знают, что это такое. Они не понимают, что мы чувствуем, осознавая, что когда-то были грешниками и вдали от Бога в мире тления, без надежды, без милости, без Бога в мире тления, умирали, направлялись к дьяволу в ад. А Бог наклонился с высот и поднял нас, и искупил нас, и сейчас мы выше ангелов. Уже сейчас. Кто же? Ангел? Слуга, мы, сыновья и дочери. О ком больше заботятся? О слуге? Или о сыне, или дочери? Еще бы! Молитва за святого вознесется в миллион раз выше, чем ангел. Так точно. Потому что это сын. Ух! Это так, мой брат, сестра. Вы не церковь. Думаю, по эту сторону от вечности вряд ли получится осознать, кто вы. Какое место дал Бог вам, наполненные Духом? Вы дети Бога, а ангел – слуга. Ты же сын. Ангел может только доставить тебе какую-нибудь весть, но действовать должен ты. Аминь. Ты играешь роль. Ты сын. Ангел же твой слуга. Принести тебе весть. Сказать: вот я принес тебе весть, чтобы ты сделал то-то. Это от Отца сообщаю тебе это. Вот и все его место. Аминь. А вы, сыновья и дочери Божьи. Предопределил нас. Ну и вот сейчас смотрите. Так, как он избрал нас. Ну, это не мы избрали. Как я мог избрать его? 400 миллиардов, миллионов, миллиардов, триллионов лет назад. Как я мог бы избрать его? Но это он
меня избрал.
Аминь. Ну, брат Вуд, так и есть, понимаешь? Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы.
Теперь не пытайся сделать это сам, потому что не выйдет, и не поручен пред ним в любви.
Ну, брат, вот ответ на вопрос, который я видел здесь несколько минут назад. Я где-то видел его совсем...
Ага, да.
Вы сказали, как человек может жить больше... Жить так, подобно Богу, что будет без греха. Послушайте, вот это. Святый от создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это сделала Его любовь. За мои грехи расплатилась Его любовь. Его любовь убрала его. Нет ничего сильнее любви. Возьмите, к примеру, какого-нибудь мужа, который действительно любит жену. Он за нее добровольно жизнь отдаст. И братская любовь. Был один человек. Один человек живет за городом, иногда приходит сюда в церковь. Однажды был у своего брата дома. Он сказал, что если с братом Биллом что-нибудь случится? Говорит, я с радостью жизнь за него положу. Видите? Умрет за тебя. Это любовь. Нет большей любви, как если кто жизнь отдаст за своего брата. Видите? Любовь избрал нас в любви еще до основания мира. А сейчас, смотрите, предопределив, усыновить, ну вот это слово, предопределив, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению, воли своей. Что скажешь, брат Майк? Это чудесно. Он возлюбил тебя. Он возлюбил тебя еще когда не было этого мира. Он знал твою натуру. Он знал твои слабости. Он знал твои привычки. Он знал о тебе все, кем ты станешь. И тогда, когда он вот так осмотрел всю вселенную, он сказал, «Я выбираю тебя». И сделал он это еще до появления даже лучика света. Значит, и ты вечен вместе с Богом. Вечным ты становишься, когда получишь Святого Духа, потому что ты был у Бога, ты часть Бога. Понятно, о чем я? Вы такие же вечные, как Бог, потому что... Я такой же Бранхам, как и мой отец Бранхам, ведь я от крови Бранхам. Мы с отцом Бранхамы, потому что меня родил мой отец, мы с ним Бранхамы. А ты Вуд, потому что от отца Вуда ты такой же Вуд, как и Джим Вуд, только Бэнкс Вуд. А меня-то ж надо, ты Невил, потому что твой отец Невил. Ты такой же Невил, как и он Невил. Слава! Мы такие же вечные, как Бог, потому что мы часть Бога, сыновья и дочери Божьи. Имеем вечную жизнь и никогда не умрем. Я воскрешу их в последний день. Неудивительно, что когда Павлу должны были отрубить голову, он должен был пройти той дорогой смерти. Он написал то последнее письмо Тимофею, сказал, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец, который праведный судья даст мне в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». И тогда говорит смерть, «Я иду за тобой». Он говорит, «Где твое жало?» Могила говорит, «Я тебя захвачу». Говорит, «Где твоя победа?» Но у него был пример. Он оглянулся на Голгофу и сказал, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Вот, пожалуйста, ух, эмоции должны бы появиться. Просто должны бы.
Жизнь — это звучит слово,
Жизнь, жизнь слова, слышит жизнь, и в человеке нечто должно воскликнуть.
Знаете, кто-нибудь скажет: «Билли, из-за чего люди встают и поднимают руки, или говорят «Хвала Господу» или «Аминь»?»
Будьте внимательны к словам Библии.
Павел говорит: «Если будем говорить незнакомыми языками, как необученные, если получат благословение, если ему будет благословение, как скажет «Аминь»?» Видите?
Нужно понимать, о чем говорится.
Незнакомые же языки, если нет истолкования или откровения, тогда он скажет «Аминь», если будет понимать. Он поймет, что было сказано. Видите?
О, вот это да! Посмотрите на тот день, когда на Давида шли враги, и он всем раздал по кружке вина и по большому куску мяса и хлеб.
А когда шел враг, они не знали, что делать, и там собрались, и собрался весь Израиль обрезанный.
Но это были времена прежнего еврейского обрезания.
И они подняли руки и сказали: «Боже, Ты наш Бог, Ты защищал нас, Ты привел Моисея пророка, и Ты вывел детей Израиля из Египта, Ты провел их через пустыню. Когда они там останавливались, никто не боялся, все боялись их трогать, никто не приближался к наследию Твоему. Они боялись, при том, что их было мало, а их никто не трогал, потому что все, кто выступал против, получали в ответ».
Он сказал: «Какой же Ты великий Бог!»
И теперь, Господь, если мы согрешили, здесь наши жены, здесь наши малые дети, и мы сейчас в беде. Сказал: «Что же нам делать? Враг приближается». Он сказал: «Что нам делать?»
И пока они молились, на кого-то из собрания сошел дух, и он пророчествовал. Так говорит Господь: «Вы не будете сражаться, стойте спокойно.
Аминь.
Идите вот в эту сторону и встретите их там».
А он всех там запутал, и они стали бить друг друга.
Ничего ж себе!
Вот, пожалуйста, предопределенный прежде создания мира для избрания во Христе Иисусе.
Ну вот,
вы сказали, что человеку можно жить настолько подобно Богу, что он, пребывая на земле, не будет грешить. Тогда объясните 1 Иоанна 1:8 по 10.
Давайте посмотрим 1 Иоанна 1:8 по 10.
Было бы побольше времени поискать эти.
У меня было, но я просто не взял, друзья. Я старался выйти.
Ладно, сейчас найду Иоанна.
Это, конечно, по другую сторону от к евреям.
Хорошо, 1 Иоанна 1:8 по 10, 1 Иоанна 1:8 до 10.
Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Если говорим, что мы не согрешим, то представляем его лживым, и слова нет в нас.
Ну и сейчас подожди, мой дорогой брат, просто сразу перейди здесь к 3 главе и 9 стиху.
У меня в Библии это на одной странице. Начнем с 8 стиха.
«Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола».
Как раз то, о чем я говорил, видишь, Божье предопределение, что знал тебя.
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем,
и он не может грешить, потому что он родился от Бога».
Вот что сказано в Слове.
А теперь посмотрите, пожалуйста, сюда.
«Если говорим, что мы не согрешим, то представляем его лживым, и слова нет в нас».
И сейчас некоторые скажут: «Ну как же? Вот просто хорошая девочка или хороший мальчик, они-то, во-первых, вообще не имеют греха».
Вы родились во грехе.
зачаты в беззаконии, лживыми пришли в этот мир. От рождения в этот мир ты лжец, вор и все остальное. Просто сплошной грех. Не вор, потому что еще не украл, но у тебя не лжец, потому что еще не солгал. Но с рождения в тебе такой дух, потому что ты от этого мира. Вот почему бесполезно реформировать, улучшать. Нужно умереть и родиться. А рождение без распятия невозможно. Воскресение не произойдет. Для воскресения во Христе необходимо распятие для мирских дел. Если полагаться на свои умозаключения и так далее, то никогда не произойдет рождение от Духа Божьего. Нужно забыть, как Павел забыл все, что знал, и в своей среде не знать ничего, кроме Христа Иисуса, и родиться заново, снова. Ну, если бы вот получилось бы это вам донести, понимаете? Именно рождение дает новое новое творение. Само греческое слово здесь, я смотрел однажды в греческом словаре, это слово «рождение» означает «творение». Там, где сказано «вы новая тварь во Христе Иисусе», там слово «тварь» — это творение. Вы новое творение не этого мира, а во Христе Иисусе. Вы были сотворены заново. Ну и вы находитесь в этом мире и, скажем, ну вы понимаете, блеск, красивая одежда или что-нибудь красивенькое и и религию в сторону. Понимаете? Ну, я, конечно, хожу в церковь. Я не хочу пойти в ад, но, понимаешь, симпатичные карие глазки для девушки или для парня, волнистые волосы, или же он очень, вы понимаете, в чем-то другом. Просто что-нибудь видное или похотливое, или пьет, или еще что-нибудь. Это мир. Ты в этом мире. А в Библии сказано, кто любит этот мир и то, что в мире, в том нет любви Божьей. Ну и чтобы это убрать, нужно умереть. Нужно умереть, пережить распятие и погребение и воскреснуть новым творением во Христе Иисусе. Ну, а до принятия Святого Духа у вас вера в вечную жизнь, а вечную жизнь вы получите после принятия Святого Духа, ведь Он и есть вечная жизнь. Святой Дух – это Бог, Он и есть жизнь Бога в тебе. Вот тогда у вас есть вечная жизнь. Теперь понятно? Ясно? Вот, смотрите, ясно? Верят в нее. Подождите, вот неплохой пример. Женщины, простите меня, если, чтобы показать, придется говорить, понимаете, слишком прямо. Вот мать, там есть жизнь, но ребенок еще не родился. Но если с этим ребенком правильно обращаться и соблюдать законы природы, то ребенок нормально родится. А если не полностью следовать законам природы, если допустить сильный ушиб или удар, или еще что-нибудь, от этого это нанесет ему вред, понимаете? Погубит ребенка до рождения. Ну и вот что здесь происходит. Эти ушибы приходят от сатаны. Сатана берет из ада отравленные стрелы и пытается нанести урон церкви, готовой родить ребенка, и убить его ими еще до рождения. Но если просто брать Библию и питать его, кормить его детской пищей, мать будет принимать витамины. Ну, я не знаю лучшего витамина, духовного витамина, чем вот это, понимаете? Он дает рост. Ну и церкви нужно принимать духовные витамины. А витамины вот здесь, их полна вся эта книга. И необходимо принимать духовные витамины, учиться. И благодаря этому ребенок родится. Понимаете, о чем я говорю? И вот, этот малыш, когда он к нему приходит жизнь, у него есть жизнь. Потому что через 3 или 4 месяца эти клетки двигаются и шевелятся, а потом он начинает толкаться и двигается, но еще не родился. А только появится на свет, врач, мать или кто-нибудь его возьмет и... Легко его шлепнет, и «уа!» он закричит, понимаете? И дальше начинает дышать, и с вдыханием дыхания жизни он становится живою душой. И вот что временами... Вы готовы принять Святого Духа? Вы уже на сносях, желаете родить. Кто прямо сейчас в таком состоянии хочет крещения Святым Духом? Действительно хочет понять, что это? Хочет войти туда? Кто хочет крещения Святым Духом? Поднимите руки. Видите? Вы в процессе рождения хотите родить. Вам нужен всего легкий шлепок Евангелия. Что-нибудь незаметное, из-за чего... И вы закричите «Слава!» А когда это произойдет, понимаю, вам кажется, что я сошел с ума. Но мы, у нас же ум Христов, который в любом случае этому миру покажется безумием. Внутри нечто закричит, и тогда этот дух нахлынет. И дальше он просто будет пребывать. Как я говорил одному человеку, это напоминает забившуюся трубу, и ты в нее загоняешь проволоку и берешь эту проволоку и чирк, 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 а туда рвется большое количество воды. Чирк, чирк, ее пока нет, но ты уверен, что там наверху что-то есть, ты чувствуешь это, оно в верхнем конце, потом через некоторое время хорошенько туда бьешь и... Вода врывается в трубу. Вот так это происходит. И дальше вода просто течет. Вот так и с Духом Святым. Трубы забил грех, а ты все не решаешься и мямлишь. Я стесняюсь, понимаешь? Я просто не могу это произнести. Боюсь, что люди подумают, что я орущий святой. Видите? Это же... Во! Если ощущаете незаметное притяжение от этого духа, если он вам нужен больше жизни, нужнее собственной жизни, если он важнее всего, или получу его, или умру, то первым же делом вы на что-то наткнетесь. Скажите, вот оно, Господь! Вытаскиваете пробку... Вот она выходит, ее нет, только представьте, свободная. Ого, да я бы не обратил внимания, даже если бы здесь был президент Эйзенхауэр. Сказал бы, слава Богу, его кровь спасает. Петр и остальные в Пятидесятницу отсиживались, прятались, говорили, выгляните незаметно за дверь. Не идет ли кто-нибудь из иудеев? Нет, никого не видно. Хорошо, не шумите, друзья, потому что я говорю вам, если сюда придут, нас вытащат наружу, и все, не высовывайтесь. Они все были там, и вдруг раздался звук с небес, как от несущегося сильного ветра. Он стал наполнять весь дом, где они были. Нечто начало происходить. Они выскочили из того дома, распахнули двери, ринулись вниз по лестнице, шатаясь, как пьяные из-за воздействия этого духа, кричали во все горло, восклицали и шумели. А другие сказали, они напились. Послушайте их, посмотрите на того труса, который выглядывал из-за двери, который отрекся от Иисуса перед распятием, сказал, я вообще не знаю его. Женщина сказала, тогда же говор тебя выдает, ты один из них, как написано. Он стал клясться, сказал, я не знаю его. Но когда пробки не стало, когда потек дух, он сказал, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, аминь. Я главный, сие да будет вам известно, они не пьяны, вступается за свою церковь, они не пьяны, потому что теперь третий час дня, но это... реченное пророком Иаилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. Ух, вот это отличие! Я, конечно, понимаю, что на ваш взгляд это ужас, но я должен дать вам увидеть истину. Не оставляйте ее. Ну и, конечно, у вас будет вечная жизнь. А сейчас объясним это. Это, например, если говорим, что не имеем греха, все согрешили и лишились славы Божьей, то представляем Бога лживым. Он же сказал, что вы согрешили. Если же говорите, что не имеете греха, я родился в баптистской церкви, методистской церкви, пятидесятнической церкви, пресвитерианской церкви, я родился, разницы нет никакой. Нужно родиться заново вне этого. Так и есть. Если говорим, что не имеем греха, представляем его лживым. А слово, которое есть истина, кто знает, что слово истина? Вначале было слово, и слово стало плотью, и слово «Освяти их, Отец, истиной, слово Твое есть истина». А слово – это Он. Понимаете? И если слово, то есть Христа, нет в вас, слово – это Он. Кто знает об этом? Видите? Хорошо, тогда прочтем вот так. Если говорите, что не имеете греха, представляете его лживым, и Христа нет в нас. Видите? Видите? Ну и вот это, понимаете? Когда говорите, что не имеете греха, что не имеете греха, вы не правы. Вам надо родиться свыше. Сейчас обратимся к другому стиху вот здесь. Он, рожденный от Бога, не грешит. Не грешит. Ибо... Ну а что такое грех? Кто это сказал? Кто? Неверие. Так сказано в Библии. Есть только один грех, и это неверие. Это верно. Неверующий уже осужден. Видите? Вот так и мы. Грех только один. А сейчас, если скажете, так, теперь минуточку. Я верю, что они в те дни получили Святого Духа вот так, но не думаю, что это сейчас так. Брат, в Библии сказано, это обетование вам и детям вашим. Я знаю, но ты совершаешь грех. Прямо здесь и совершаешь. Ты сомневаешься в сказанном Богом. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Ну, нет, нас учили, что неважно, чему вас учили, и в Библии сказано. Он сказал, слово всякого человека – ложь, а мое – истина. Ну ладно, скажете, ну он, в принципе, он тот же, но я не... Ты серьезно, что он... Тот же? Да, совершает в церкви те же дела, которые он совершал, когда он был здесь. Ах, не могу в это поверить. Вот ты грешишь. Грешишь, а рожденный от Бога, от Духа Святого, такого не скажет. А если говорит, что имеет Святого Духа и скажет вот такое, то вот и доказательство, что его не имеет, а его дела не имеют значения. Если не верит в божественное исцеление, не верит в силу воскресения, не верит, что Святой Дух на нас изливается точно так же, как Он это сделал в первом периоде, точно тот же Бог вчера, сегодня и вовеки, что сегодня происходит то же, как и при апостолах, говорение на языках и радость и все остальное, если этому не верит, значит, не рожден от Бога. Ибо рожденный от Бога всего этого не делает. Вот как определить, рожден от Бога или нет. Если подойдешь к кому-нибудь и скажешь, доктор философии такой-то, пастор, доктор такой-то, это замечательно, были бы у меня степени. Правда ли, что в церкви должно быть божественное исцеление точно как у апостолов? Ну уж нет, нет, он грешит, он неверующий. Так и есть. Скажешь, вы верите, что мы получаем Святого Духа, как они вот здесь получают? Я читал вот здесь, в Библии, во второй главе Деяний, в ней сказано, что они и излился Святой Дух, и они шатались, как пьяные, и вышли, и говорили на языке тех народов, и все остальное, вели себя, как пьяные, и церковь подумала, что это пьяные. А когда мы сегодня в баптистской церкви, наши баптисты, методисты, пресвитериане, кто угодно, получают Святого Духа, не видел, чтобы такое бывало. Но вот что я скажу тебе, дитя. Так произошло только с теми двенадцатью. Он грешит. Он не родился от Духа Божьего, потому что в Библии сказано, рожденный от Духа Божьего не усомнится. Это верующий и не может. Почему? Почему же? А вот почему. В нем этот голубь ведет его.
Ведь в нем Дух Божий, и он не может отречься от него, не сможет. Если это Дух Божий, Бог не будет отрицать свое собственное слово. Если я отрекусь от своего слова, то я стану лжецом. Если вы скажете, что у вас есть Дух Божий и будете отвергать Слово Божье, то или Бог лжец, или вы, одно или другое. И в Библии сказано, слово всякого человека – ложь, а мое – истина. И рожденный от Духа Божьего человек не может не соглашаться с Божьим Словом. Ему придется сказать, что оно право. Он иначе не сможет. Ух ты! Это же истина! Послушайте, я опять это прочитаю. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя...» А что такое семя Божье? Обещание Аврааму о семени для потомков. Что же такое семя сейчас? Христос. Христос является семенем Божьим? Если он не является, то чье он семя? Хорошо. Он – семя Божье. Семя Божье пребывает в нем. Святой Дух приходит, чтобы остаться не от собрания до собрания, но навечно. Если сейчас хотите записать место Писания об этом, к Ефесянам 4:30. «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего избавления. Семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Не может усомниться в Божьем Слове». И вот, если попадается человек, не соглашающийся с Божьим Словом и говорящий, так это было для другого времени, тогда как это обещание всякому пожелавшему прийти, просто помните, это неверующий, и он не от Бога. Лучше здесь остановиться, не так ли? Который час? Я не хочу к этому возвращаться в воскресенье. Давайте отвечу на эти очень быстро. Можно? Оно такое замечательное, не правда ли? Ну так это Слово Божье. Ладно. Брат Бранхам, что делать человеку? Давайте я оставлю это напоследок. Возьму вот этот. В каком облике мы будем при воскресении? В таком же, каком ушли. Точно в том же. Воскресение. Просто задумайтесь. Эта книга падает на пол. И я беру эту книгу, другую книгу, и заменяю эту. Это не воскресение. Воскресение – это поднять ту, которая упала. Иисус воскрес. Его узнали. Он среди них появился тем же Иисусом. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Воскресение – совсем как ваша смерть. Вот так вы воскресаете. Если умрешь человеком во плоти, то и воскреснешь человеком во плоти. Совершенно верно. Значит, воскресение – это то же самое. На это можно было бы потратить еще 2 часа. Но лучше не будем начинать. Объясните к евреям 4 и 6. Теперь быстро. Мы разберем это быстренько. И сравните это к евреям 10:26. К евреям 6:4. Прошу прощения. 6:4 и 10:26. Давайте посмотрим. 10:26. Хорошо. Вот они как раз здесь. Видите? «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших даров небесных и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему». Там продолжается дальше и говорится, что это... Посмотрите сейчас. Я говорил об этом однажды вечером. Кто был здесь, когда я объяснял это? Хорошо, тогда вам понятно, о чем здесь. Видите, это о верующих, не перешедших границу. Кто читал во Второзаконии 1, где соглядатые беспрепятственно вошли и вкусили плодов Ханаана? А Ханаан – это не прообраз тысячелетнего царства. Кто знает об этом? Неужели только одна рука? Джуни.
Так и есть. Ханаан — это не прообраз тысячелетнего царства, потому что в Ханаане были войны, драки, убийства и все остальное. Это прообраз святого... Ханаан — это прообраз Святого Духа. Египет — это мир, из которого они вышли. Пустыня — это где они освящались, вызванная церковь. Ханаан — это где они поселились со Святым Духом. Видите? Видите?
Потому что у них все еще были войны. Если считаете, что войн не будет, получите-ка Святого Духа.
Чем вы занимаетесь? Что они делали в Ханаане? Они вступали во владение. Слава! Они вступали во владение. А до прихода в Ханаан они не могли вступить во владение. Пустыни они ничем не владели. А вот когда вошли в Ханаан, у них появилось владение. И у нас есть владение. Когда вы получаете Святого Духа, вы входите в Ханаан.
Вам придется за это сражаться.
Придется сражаться за каждую пять. Так точно. Вот почему люди говорят: «Брат Бранхам, помолись обо мне сегодня». Хорошо, посмотрим.
Приди-ка в Ханаан, братец, и поймешь, где тебе место. Посмотришь, как молитвы возвращаются назад. Точно? Скажешь: «Слушай-ка сюда, сатана, это мое владение, Бог так сказал, проваливай». Точно, точно. Проваливай с моей земли. Понимаете?
Твоей земли? Скажет сатана.
А у меня на нее свидетельство о праве собственности. Проваливай.
Если не уйдешь, я это доведу до твоего сведения при помощи руководства Духа Святого.
Ага, он уйдет.
Конечно, он обязан. Ну вот, сейчас, вкусивши небесного дара, посмотрите сейчас вот сюда. Если произвольно грешим, 10, это 26 стих 10 главы, если произвольно грешим, получив познание истины, то не остается более жертвы за грехи.
Ну и вот, одно — это когда только вкусили, а другое — когда приняли и получили познание.
В этом случае, если вы грешите, как, не поверив, посмотрите сейчас, как они оба звучат. Видите, если по своей воле не веришь, получив познание истины, давайте сейчас... Одну минуту. Дайте отсюда возьму. И от падших обновлять нас невозможно. Однажды просвещенных и вкусивших благих небесных даров, вкусили его, видите, и соделавшихся причастниками, видите, Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века. И он продолжает дальше и говорит, что если и дальше там сидишь как терновник, ведь дождь многократно сходит на землю, и если и дальше остаешься терном, Святой Дух приходит, и ему, конечно, он будет радоваться, как и все. Но чтобы дотянуться до него или идти вперед и сделать что-то для Господа и что-то сделать, нет, этого не будет. Видите? Вот здесь и видно, что Духа Божьего в тебе нет. Понятно? Значит, это просто в конце концов дойдет до своего конца, конец которых сожжение. Но вот это, если усомнимся, ну и что же такое грех? Неверие. Если что-то стало известно, а ты намеренно отворачиваешься от этого и говоришь: «Угу, мне такое не нужно», уже после того, как это стало понятно, больше этого обращения к твоему сердцу не будет. Тебе конец. Так и есть. Ты пренебрег временем благодати в пользу греха. Видите? Ибо если мы усомнимся, произвольно, у меня в Библии здесь отметка, там написал «с», и в сноске внизу говорится «грех не поверить по своей воле». Видите? Видите? Произвольно после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех. Если уходишь и по своей воле отказываешься от Бога после того, как тебе было сделано добро, и Бог предложил это тебе, видите? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать
противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, сколько чаще думаете наказанию повинен, однако, будет тот, кто попирал Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой он был освящен, и оскорбляет дела благодати. Только представьте, что же будет? Проповедник, служитель. Давайте принимать только, ведь и я проповедник. Возьмем, например, проповедник. Приходит, поднимается сюда и исповедует Христа, очищает свою жизнь, что уже не прелюбодействует и так далее, живет добропорядочной, чистой жизнью, приходит сюда. Благодать Божия сделала ему благо. Потом он подходит прямо к познанию Святого Духа. Видите? Подходит. Бог ведет его прямо к познанию Святого Духа. И вот он видит его, но говорит, так, минуточку, моя церковь это не поддержит, ага. Мне этого нельзя, меня выгонят, совет выгонит меня, на следующем собрании служителей меня исключат. Тогда не остается уже более жертвы за грех, потому что он взял ту самую кровь, которая освятила его и вела до сих пор к познанию истины, и отнесся к ней, словно она дешевка, и попрал. И это после того, как Бог шаг за шагом привел его к Святому Духу. Скажете, а вот теперь подожди, брат Бранхам. Это сделает и Дух Антихриста. Вы обратили внимание на двух главных героев? Кем был Иуда Искариот? Дьяволом? В Библии сказано, что это сын погибели. Что же такое погибель? Ад. Это сын ада пришел из ада и ушел в ад. А Иисус Христос, Сын Божий, пришел с небес, вернулся на небеса. Когда они оба умерли на крестах, вы знали, что Иуда умер на кресте? Кто знал? Он же умер на дереве. Иисус тоже умер на дереве, только его срубили, вот и все. Проклят! Умирающий на древе. И он пришел из ада, и посмотрите, что, насколько глубоко он мог незаметно внедриться в церковь. Вот до какого уровня он может дойти сейчас. Видите, каким обманчивым он может быть? И вот появляется Иуда, кем же он стал? Казначей, братом, трудился в церкви, казначей церкви, не останавливаясь, двигался вперед, верил в Господа Иисуса Христа и был оправ